Арест царской семьи. Держалась Мария, и вот заболевала, как остальные. А Ольга часто бредила при высокой температуре. Правда ли, что приехал отец? И какие толпы пришли всех убивать? Здоровье детей поворачивалось снова к худшему, в изнурительном цикле кори. И еще будет ли милость Божья, если никто не оглохнет и не наляжет других последствий? Чтобы со всеми сразу вместе, ничего подобного не было долгие годы, да никогда. Послал же Бог такое испытание в самые страшные дни короны. Слава Богу, Алексей болел в этот раз легче всех. Но зато и отчетливое понимание событий настигало его от часа к часу. «Так что, я больше никогда не поеду с папой в ставку?» – изумлялся он. «Нет, мой дорогой, никогда. И спустя недолгое время я не увижу своих полков, своих солдат?» «Нет, дорогой мой мальчик, боюсь, что нет». Неузнаваемо переменился приставленный к царевичу дядькой боцман деревенька. Озлобился. Огрызался. Болезнь детей звала и требовала Александру Федоровну, но и заслоняла от той низости и унижений, которыми был теперь обложен и стянут дворец. От пьяных солдатских песен снаружи, вблизи, от глазения через решетки парка, от того, что караулы сводного гвардейского полка вместо прежней красивой процедуры смены теперь поздравляли друг друга с новорожденной свободой. Никто не был освобожден из чинов, арестованных в предыдущие дни. От Ники пришло несколько телеграмм за эти дни, как всегда лаконичных, со скрытием всех чувств и мыслей от посторонних глаз. Эти телеграммы, как ни вчитывайся, не открывали главной тайны, и даже не намекали, что же делается там, в ставке, вокруг него и в самой действующей армии. Начинается ли защитное движение? Опоминаются ли русские люди, что они теряют в короне, в троне? Но не вставал перед глазами государыни такой военачальник, который бы все возглавил. Каждое утро государыня начинала с надежды и молитвой, что в армии подымется движение за государя. Но ни газеты, да они-то лгут, ни слухи людские не отвечали ей ничем обнадежным. Оставалась еще благородная сила, союзники, особенно Королевская Англия и Сан-Джорджи. Для союзников какой ужас! Союзники не стерпят такого позора и провала во время войны. Как неуклонно верен был им русский царь, попирая все частные, особенные интересы России, так ответно верны ему будут и они. Английское, французское правительство, они не могут воздействовать в несколько дней, но они найдут влияние образумить восставшихся. Императрица ждала. Хотя эти дни, после ночного визита Гучкова с Корниловым, она и жгла дневники, письма, все же она отчасти и успокоилась. Особенно понравилось ей, что Корнилов – рыцарь, и пока он во главе Петроградского гарнизона, можно быть спокойной за детей, за себя, за дворец. Но сегодня утром, рано, еще в 10:00, во дворце раздался телефонный звонок, и Бенкендорфу оттуда объявили, что с ним говорит генерал Корнилов. Уже здесь, с Царскосельского вокзала. Корнилов просил узнать у Ее Величества, в котором ближайшем часу она может его принять. Александра Федоровна была застигнута, едва встав. После того ночного, но благополучного визита снова он? И так рано, внезапно, Он должен был выехать из Петрограда чуть свет. Это не могло быть по радостному поводу. Какое-то несчастье. Да и сердце сжималось так. Но откуда несчастье? Не угадать. Теперь жди отовсюду. Бенкендорф сообразил у телефона и в волнении спросил, какая причина привела генерала. Но Корнилов отказался разъяснить по телефону, лишь настаивал на приеме. Ничего не оставалось, как назначить время. Сколько нужно успеть одеться и подготовиться? Через час, в половине одиннадцатого. Ровно в половине одиннадцатого в Александровский дворец вступил невысокий, смурноватый, темнокожий генерал Корнилов в сопровождении полковника и штабс-ротмистра. Бенкендорф встретил их на первом этаже и пригласил на второй. Ротмистр остался внизу, двое старших поднялись. Государыня вместе с обергофмейстером Бенкендорфом вышла к ним в глухо закрытом черном платье. Она знала, что выглядит совсем плохо, как всегда утром, и уже не пыталась скрыть постарение лица, но хотя бы беспомощность глаз. Она толчками волновалась и все силы клала скрыть волнение, хотя оно, несомненно, выражалось на лице переходящими красными пятнами. Да замороченная всеми тревогами и болезнями детей, она ощущала себя, как в дыму. Все ж успокаивал ее первый опыт, что в Корнилове есть рыцарственное, и он не должен принести плохое. Корнилов представил, что с ним вместе полковник Кобылинский, новый начальник царскосельского гарнизона. Не разбойничье лицо и повадка были у Кобылинского. Не подавая руки, государыня предложила всем сесть. Сели по разным случайным стульям. На Корнилове белели, сверкали георгиевские кресты. Один у сердца, один на шее. Он почему-то не начинал. Вежливо ждал вопроса императрицы. Сколько генералов пришлось ей за эту войну почтить высочайшим вниманием, поздравлять или благодарить. Они смотрели восторженно, преданно, благодарно. Не помнила она такого отчужденного генерала. В прошлый визит он показался ей почтительней. У него была совсем короткая стрижка с проседью, никакого чуба, отчего усиливался солдатский вид. Сильно отставленные уши, лицо корявое, глаза как прищуренные, будто высматривали. Но смело встречая его взгляд, таящий власть и тайну, государыня спросила, удерживая провалы голоса и стараясь четко, без акцента, отчего звук речи становился деревянный. Чем могу служить, генерал? Чем обязана вашему визиту? Корнилов строго поднялся. Сказал очень негромко. Ваше императорское величество, на меня выпала тяжелая задача. Я здесь по поручению Совета министров, решение которого обязан вам сообщить и выполнить. Что-то плохое, что-то настолько серьезное было в этих глуховатых фразах, государыне не было никакой надобности подниматься, она встала. И тотчас поднялись остальные двое. Не рассчитала голоса и громче, чем надо. «Говорите, я вас слушаю». Корнилов из полевой планшетки достал бумагу. Развернул на ней же, как на переносном столике. Захолонуло сердце. Читать готовую бумагу – это хуже, чем она могла ждать. Читал не очень гладко. Признать отрекшегося императора Николая II и его супругу лишенными свободы. Вот оно пришло. неотвратимая, как Антуанетте. Но насколько ждала в ту ночь, настолько сегодня не ждала почему-то. Стиснула зубы. Только не показать, не признать силу удара. Наклонила голову. И доставить отрекшегося императора составителем или Корнилову, как будто нравилось повторять сочетание. В царское село. О, Господи, хоть приедет сегодня сюда, хоть вместе, наконец. Поручить генералу Михаилу Васильевичу Алексееву представить для охраны отрекшегося императора наряд. Наклонила голову. Не могла держать. Не могла смотреть. Не продолжайте. Но Корнилов с разгону так и продолжал до конца, что четверо членов Думы, поименно, должны затем представить письменный отчет, и он будет обнародован. Что? Третья ночь тому государыня так боялась услышать об аресте, внутренне тряслась. А сейчас почему-то нет, не испугалась. Сейчас почему-то ее собственная судьба и детей как будто не существовало. Сейчас одно только гудело тяжелым колоколом. Россия подняла руку арестовать своего царя. А Корнилов сложил бумагу, спрятал в планшетку, опустил ее висеть на боку и руки по швам. И тем же негромким, глуховатым голосом объяснил, что это все значит практически. Что это все значит практически? Что охрана дворца перенимается от сводного полка и конвоя войсками гарнизона. Что запрещается пользоваться телефоном. Вся корреспонденция подлежит контролю. То есть откровенно объявляли, что будут читать чужие письма. Все так, но сам вид Корнилова, простоватый, недалекий, неумный, неразвитый, вполне унтер-офицерский, совсем не созданный для исторического момента русской династии. И еще тут при чем этот неведомый полковник? Те лица из свиты, кто не желает признать состояние ареста, должны покинуть дворец сегодня до 16:00. Государыня властно подняла голову и смотрела на генерала свысока. У меня все больны. Сегодня заболела моя последняя дочь. Как будет с врачебной помощью детям? Врачи будут пропускаться беспрепятственно, но в сопровождении охраны. Можно ли оставить дворцовую прислугу? Пока да, из тех, кто сам пожелает. Но постепенно прислуга будет заменяться другой. Но мы все привыкли, но дети... Корнилов стоял на вытяжку, на том же месте, на том же расстоянии, без видимого смягчения. Густые черные слитые усы изгибались над губами. Унтер, если можно было еще что-то узнать или добиться, государыня и сама плохо понимала, что, то только наедине. Попросила, нельзя ли остаться с генералом вдвоем. Бенкендорф тотчас поплыл на выход. Полковник замялся, посмотрел на неподвижного генерала. Получалось, что надо выйти ему. Еще секунда, секунда, и они останутся вдвоем. О чем же спрашивать? Для чего она просила остаться наедине? Она не успела сообразить и не успела найти вопроса. Закрылись двери. Генерал оглянулся на них. Шагнул ближе к ней. На два шага. И вдруг в его узких глазах бессердечного атакующего кавалериста она увидела живые огоньки. И усы шевельнулись, когда он выговорил тише прежнего. «Ваше Величество, не расстраивайтесь. Вам ничто не грозит худое. Все это формальность, мера предосторожности против разгула мятежных войск. Все равно вы привязаны к месту, пока больны ваши дети». А когда они выздоровеют, я слышал, что на Мурмане вас будет ждать британский крейсер.